В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 26 августа и в ближайший час говорим о таком. Договорились ли в Минске разведение сил Украины и сепаратистов? Продлит ли Евросоюз санкции против России?
Коли буде досягнено виразного поступу у виконанні мінських домовленостей, це може означати зниження санкцій.
Прийомні сім'ї із Маріуполя путешествують вокруг світу ради сирот.
Ми їдемо вокруг земного шара з моїми прийомними дітьми, з прийомними дітьми з нескольких ще сім'ї, вдохновляє людей усиновляти діток.
А в студии мы поговорим о том, зачем Россия проводит крупнейшие за последние полтора года военные учения на границе с Украиной. А что по этому поводу думаете вы, друзья? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов.
Привет,
Егор. Егор, Европа как-то отреагировала на вот эти вот крупные военные учения России на границе с Украиной?
Да, они обеспокоены, и МИД Германии предлагает пересмотреть договор о контроле вооружений. Об этом подробнее через пару секунд. Заседание трехсторонней контактной группы проходит в белорусском Минске. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в группе бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарка Лифер. Перед этим в Минске заседали четыре рабочие подгруппы по различным аспектам урегулирования ситуации на востоке Украины, сообщало Министерство иностранных дел Беларуси. 3 августа трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе уходила на трехнедельные каникулы, не подписав никаких соглашений, несмотря на намерение сторон договориться о разведении сил и создании зоны безопасности на Донбассе. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями. Такое заявление немецкого министра обнародовало сегодня в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung на фоне опасений, что активизация военных учений России и НАТО может привести обоюдную эскалацию. Штайнмайер отмечает, что во время, когда Россия с 2014 года нарушила основные принципы мирового порядка, все должны быть едины в стремлении избежать дальнейшего поворота к эскалации. По мнению главы МИДа Германии, новые договоренности по контролю над вооружениями помогут реализовать меры по прозрачности, снижению рисков и повышению доверия. 6 человек госпитализированы с ожогом в больнице в результате возгорания на шахте в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В селе Удачное Покровского района на горизонте 810 метров накануне произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением угля в пределах одной выработки, говорится в сообщении. Во время возгорания в шахте работали 255 человек, всех удалось вывести на поверхность. Подразделения Государственной военизированной горно-спасательной службы гасят пожар, работа шахты временно приостановлена. Государственная пограничная служба Украины сообщает о ранении одного мирного жителя в результате обстрела пророссийскими боевиками контрольного пункта въезда-выезда Маринка в Донецкой области. Обстрел сепаратисты осуществили из стрелкового оружия по направлению населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой украинской властью территории. Подробнее начальник пресс-центра Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Обстріл вони здійснили зі стрілецької зброї з напрямку населеного пункту Олександрівка. І випущена ворогом куля влучила в один з автомобілів, в якому перебував чоловік, в результаті чого він отримав дотикове поранення спини. Наші співробітники відразу викликали карети швидкої допомоги і надали первинну медичну допомогу чоловікові. Через обстріл, аби уникнути інших жертв, призупинявся пропуск.
Подконтрольные группировки ДНР информационные ресурсы не подтверждают факт обстрела, но обвиняют украинских военнослужащих в ведении обстрелов в этой части Донецкой области. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 27 августа, на Донеччине ночью прогнозируется дождь, днем без осадков. На Луганщине также осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16, днем от 28 до 30 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В Минске сегодня снова обсуждают отведение сил от линии соприкосновения. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе в очередной раз проводит переговоры в столице Беларуси. Начались переговоры с совещания подгруппы по безопасности, а контактная группа начала заседание около полудня. Участники переговоров должны определить три точки для разведения сил, чтобы минимизировать количество обстрелов. Две точки уже согласованы. Это Петровская в Донецкой области и Золотое на Луганщине. О чем же шла речь на этих переговорах и есть ли какой-то результат, мы обсудим с политологом Андреем Бузаровым. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей, сегодня экс-президент Украины, участник переговоров Леонид Кучма, лично присутствовал на совещании. Журналисты говорят, что это хороший знак. Как считаете вы, будут ли результаты переговоров сегодня?
Извиняюсь, я сейчас не могу.
Мы продолжим, наверное, общение с Андреем Бузаровым чуть попозже, а пока продолжим нашу программу.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Во время визита в Чехию канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции Евросоюза против России должны оставаться в силе, поскольку нет прогресса в выполнении Минских соглашений. А ситуация с безопасностью в зоне конфликта, по словам немецкого канцлера, не улучшается, а ухудшается. Ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений должны обсудить лидеры Германии, Франции и России на полях саммита группы 20 в китайском городе Ханчжоу 4 и 5 сентября. В Украине, между тем, раздаются призывы спокойнее смотреть на тот факт, что в Китае состоятся переговоры в уменьшенном формате без Украины, которая не является членом двадцатки, а потому не будет участвовать в этом саммите. Подробнее в материале Ростислава Хотына.
Ангелою Меркель у Празі опікувався прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка. Якраз в день візиту німецького лідера до президента Чехії Мілоша Земана, який виступає, якщо не за скасування, то послаблення санкцій Євросоюзу проти Росії, долучився ще й голова чеського сенату соціал-демократ Мілан Штех, заявивши, що західні санкції проти Росії, мовляв, завдають шкоди економіці Чехії, а також не мають суттєвого впливу на поведінку Москви в українському конфлікті. Проте і канцлер Меркель, і прем'єр Соботка в Празі чітко заявили, санкції будуть в силі, допоки не буде прогресу в реалізації мінських мирних угод. Богуслав Соботка.
Санкції пов'язані з мінськими домовленостями, і ми не раз погоджувалися з нашими партнерами в Європейському Союзі, що коли буде досягнено виразного поступу у виконанні мінських домовленостей, це може означати зниження санкцій. Але важливо, щоб було досягнено такого виразного поступу. А без нього, на мою думку, не можна вести дискусії про те, щоб санкції були з боку Європейського Союзу односторонньо скасовані.
Ангела Меркель зі свого боку теж заявила.
Я поділяю цю думку.
Канцлер Меркель сказала, що ситуація з безпекою в зоні конфлікту на Донбасі не покращується, а погіршується. І в Україні, за її словами, все ще гинуть люди. Як заявив у День Незалежності президент України Петро Порошенко, нормандський формат буде реанімовано найближчим часом, а санкції проти Росії будуть в силі із перспективою навіть посилення до моменту повного припинення агресії. У зменшеному форматі переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі будуть проведені у Китаї під час зустрічі групи 20, але зустрічатися будуть лідери Німеччини, Франції та Росії без України, яка не є членом двадцятки. Український експерт-міжнародник Олександр Сушко між тим закликає не драматизувати ситуацію.
Не треба кожний факт дипломатичного контакту на високому рівні між Росією і західними лідерами трактувати як власне вирішування української проблеми без України. Тобто ми знаємо, що такі контакти мають місце. Щодо даної конкретної ситуації, безумовно, Україна не є членом групи 20, тому власне там Україна і не представлена на цій зустрічі. на президентському рівні.
Раніше велась мова про можливість переговорів нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ за участю і України також на зустрічі двадцятки у Китаї 4-5 вересня. Але за деякими даними Росія неприхильно поставилась до цього. Тому на зустріч нормандської четвірки у повному складі, чи то на найвищому, чи на міністерському рівні, доведеться ще почекати.
Вчера президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности российских войск, крупнейшую за последние полтора года. В 7 утра по боевой тревоге были подняты 3 военных округа, 2 флотилии и ВДВ. Упор делается на юго-западном направлении, как раз на границе с Украиной. Последний раз маневры такого рода проводились как раз накануне аннексии России Крыма и сепаратистских беспорядков на Донбассе. Украина заявила, что Москва готовится к полномасштабному вторжению в страну. Так ли это и насколько эффективны подобные учения для российской армии? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях военный эксперт, замдиректора Центра исследований армии и конверсии вооружения Михаил Самусь, а также по скайп-связи вице-адмирал, бывший командующий военно-морских сил Украины Сергей Гайдук. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Что дала украинцам агрессия Кремля и чем объясняется отсрочка транша от МВФ? Подробнее об этом и не только слушайте в нашем медиаобзоре.
Газета «День» пишет о том, что агрессия Кремля для многих украинцев стала не просто шоком, но и шоковой терапией. Когда многие принципиальные вещи становятся в сознании на свои надлежащие места и по принципиальным моментам четко расставляются точки над «и». Именно поэтому День независимости для украинцев – это принципиальный Рубикон. В сознании между осознанием себя гражданином и, наоборот, размытым мышлением, где в треугольнике независимость, безопасность и желудок, приоритет остается за последним. Деление граждан и коллаборационистов произошло после аннексии Крыма. Там произошел принципиальный раскол и проявилась сущность «кто есть кто». В итоге те, кто пережил потери и оккупацию и сохранил гражданскую позицию, уже никогда не пустят в себя яд имперской лжи, что маскируется под «единый народ» и «мы же братья». Но важно и другое понимание – осознание того, что у украинцев очень мало времени для построения эффективного государства. Подробнее в статье «Прививка гражданственности». Про Иловайский котел будут писать в школьных учебниках, говорит заместитель директора Национального института стратегических исследований, историк Василий Яблонский, пишет газета по-украински. Эта страница в истории Украины будет знаковой наравне с Крутами. Большое количество жертв всегда сильно влияет на общество. Газета напоминает, что бой под Крутами состоялся 16 января 1918 года близ одноименной железнодорожной станции в 130 километрах от Киева. Тогда 4000 российских красногвардейцев противостояли 400 киевских курсантов и добровольцев свободного казачества. Василий Яблонский отмечает, что Иловайск стал ведром ледяной воды в жару. Власти и военному командованию было трудно признаться в том, что произошло. Но теперь он среди событий, которые помогли людям осознать себя украинцами. Украинская армия, говорит историк, перестала быть беззубой. Откладывание Международным валютным фондом решения о предоставлении Украине очередного транша объясняется тем, что фонду необходимо понять, изменит ли экономическую политику правительства. Единственный предоставленный им системный документ – это бюджетная резолюция на 2017 год, отмечает экономический эксперт в интервью главреду. По словам эксперта, резолюция очень бедненькая, всего несколько общих макропоказателей и несколько прогнозов. Однако уже по этим показателям понятно, что правительство будет работать по тем же принципам, что и раньше. К примеру, правительство заложило в бюджетной резолюции продолжение девальвации, причем весьма существенное. В стране уже год нет никаких экономических оснований для девальвации гривны, потому что три основные фактора, формирующие курс любой денежной единицы, в том числе гривны, позитивны на протяжении года. То есть та девальвация, которая активизировалась в последние дни, на 100% искусственная. Подробнее в статье «Кредит МВФ для Украины. Острая необходимость или бонус, без которого можно обойтись».
Выброс метана на шахтоуправлении Покровское. Шестеро пострадавших. Авария произошла на глубине 815 метров. В этот момент под землей находилось более 240 горняков. Их уже подняли на поверхность. На аварийном участке работы полностью прекращены. Больше деталей знают наши корреспонденты.
6 шахтеров шахтоуправления «Покровская» из-за вспышки метана получили ожоги средней тяжести. Все они на момент аварии находились в эпицентре взрыва. Среди пострадавших Александр, который находился в нескольких метрах от места аварии. Мужчина рассказывает, что выброс газа случился внезапно. Как выбирался наверх, Александр помнит смутно.
Ну, никто не ожидал, конец смены уже было. Оно взорвалось, и я как бы очнулся уже на почве. Я только помню, что я спиной был к этому взрыву. Я только искры вот увидел за спиной, и все.
Сейчас шахтер находится в центральной районной больнице Покровска, а еще 5 горняков доставили в ожоговое отделение одной из больниц Краматорска. В основном у пострадавших обожжены лица и кисти рук. Заведующий ожоговым отделением Краматорской городской больницы номер 3 Олег Андреев оценивает состояние шахтеров как стабильное.
Все они с момента поступления получали противошоково-инфузионную терапию. А вот на утро состояние стабильное, не хуже. Оцениваем как относительно удовлетворительно. Ожоги по предварительной оценке на основной площади поверхностные. Площадь до 20-25% у четверых. Одного совсем там порядка 2-3% ожогов площади. Сейчас мы готовим к операции.
Сейчас работы на аварийном участке шахтоуправления «Покровская» полностью прекращены. На предприятии проводится проверка, работают следователи. Прокуратура «Покровска» по факту аварии открыла уголовное дело. Прокурор Красноармейской местной прокуратуры Александр Кондратюк говорит, что сейчас проводятся допросы работников и руководителей шахтоуправления «Покровская».
25 серпня близько 20 години до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на шахтоуправлінні «Покровське» стався спалах метану газової суміші з подальшим горінням. Відомості про вказаний факт внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Проводяться першочергові слідчі розшукові дії, опитуються постраждалі, опитуються працівники та посадові особи шахтоуправління «Покровське», встановлюється причина аварії.
В прокуратурі завели уголовне производство по статті «Нарушення правил техніки безпеки во время робот з повищеною опасністю». Виновному грозить срок до 3 років лишення свободи. Оксана Несмачная, Донбас Реалії.
Шахтеры не склонны к суевериям, однако несколько примет они соблюдают всегда. Кроме того, есть у горняков и свой хранитель – Шубин. Горняки до сих пор не пришли к единому мнению, добрый это персонаж или злой, однако в справедливость Шубина они верят. В преддверии Дня шахтера Донбасс Реалии решили познакомить слушателей с главной шахтерской легендой. Подробнее расскажет Дарья Куриная.
Шубин дает знак шахтерам, что не стоит идти в забой. Шубин – это дух угольной шахты, ее хранитель. Легенда о Шубине наиболее известна среди горняков Донбасса, хотя первое упоминание о хозяине подземелья было в Ростовской области, нынешний город Шахты. Существует несколько версий, что послужило прототипом Шубина. Есть легенда, что Шубин – это дух погибшего в шахте. Когда-то в корчму, где отдыхали шахтеры, вошел молодой человек, чтобы найти работу. Тогда шахтеры сказали, что он должен зажженным факелом пройти по штреку, и если не испугается, то сможет выходить на работу в забой. Но на самом деле, таким образом шахтеры хотели проверить, есть ли в шахте газ. Парня надели шубу и отправили в шахту. Произошел взрыв. С тех пор в шахтных выработках стал ходить дух погибшего. Горняки не знали его имени, поэтому прозвали Шубиным. По второй версии, Шубин – это старый шахтер, который выжигал метан в шахтах. Он носил шубу мехом внутрь и смеялся. Также нет одного мнения относительно того, злой Шубин или добрый. На Луганщине на шахтах антрацита верили в то, что Шубин – это злой дух. Когда хозяин подземелья гневался, он обрушал лаву и заводил шахтеров под обвал породы, а порой и вовсе устраивал взрывы метана в выработках. На Донеччине больше верят в доброго Шубина. Шахтеры верят в то, что Шубин предупреждает об опасности. Если слышится гул, внезапный смех или глухие шаги, спускаться в шахту не стоит. Шахтеры рассказывают, что перед крупными авариями часто слышали шаги и непонятный вой. Иногда Шубин хватал за ноги и не пускал в лаву перед ее обрушением. Также горняки рассказывали, что когда случались обвалы породы или пожары в шахтах, то Шубин выводил на свежую струю. Иногда шахтеры видели свет его канагонки и шли за ним. Шубин выводил их на поверхность. Чтобы задобрить Шубина, горняки оставляют забои для него лакомства из своего тормозка. Шахтеры верят, что Шубин справедливый и всем воздает по заслугам. Если человек вел себя подло, то Шубин заводил его под завалы. Если был добрым, то Шубин спасал, выводил на поверхность и предупреждал об опасности.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Туристическая отрасль в России закалилась за годы войны и санкций, но так и не встала с колен, так говорят эксперты. В Алтайском крае Президиум Госсовета России во главе с Владимиром Путиным обсуждает вопрос повышения привлекательности курортов Российской Федерации. Власти снова вспомнили о внутреннем туризме на фоне итогов летнего сезона. А итоги эти неутешительны. Продажи зарубежных туров падают, как и в предыдущие два года. Сокращение выездного туризма составило от 25 до 30%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. О том, где будут отдыхать россияне в будущем и о причинах падения популярности зарубежного отдыха, Майя Ламидзе рассказала журналистке Любови Чижовой.
Ну, в первую очередь, экономических проблем, нехватка денег, снижение доходности у потенциальных туристов. Это основная причина, которая, собственно, актуальна последние два года и которая влияет на туристические потоки в сегменте выездного туризма.
Кроме экономических причин, еще какие-нибудь существуют?
Это ключевая, это основная. Но если не считать того, что с 2014 года какая-то часть населения не имеет возможности выезжать, что тоже, в общем, повлияло довольно серьезно. Но на данный момент, конечно, главная причина, корневая, это именно экономическая, финансовая.
А как это может отразиться на внутреннем туризме, на внутрироссийском туризме? Его поток возрастет в ближайшее время? Что вы прогнозируете?
Спрос на внутренний рынок всегда был выше, чем на выездной, чем на отдых за рубежом, вопреки распространенному мнению и вопреки публикациям в СМИ, которые говорят, что вот в последнее время тенденция поменялась, она не поменялась. Начиная с 90-х годов в стране всегда отдыхало больше людей, чем выезжало за границу. Но для сравнения, при всей условности относительности статистики, при всех вопросах, которые возникают в статистическом учету, максимальное количество туристов, отдыхавших в Краснодарском крае еще до Олимпиады, это порядка 9 миллионов человек. А максимальное количество туристов, выезжавших, например, в Турцию, лидирующее многолетнее, лидирующее направление сегмента выездного туризма, 3 миллиона 800 тысяч. Разница очевидна.
Если возвращаться вот к теме внутреннего туризма, не могу не спросить об аннексировании полуострова, как присоединение Крыма к России. Что-то изменило в общероссийском внутреннем туризме? Поток туристов в Крым увеличился как-то? То ринулись ли туда россияне? Нравится ли им отдыхать в Крыму? Или он по-прежнему остается таким любимым местом отдыха для военных пенсионеров, для бюджетников?
Конечно, число российских граждан после 2014 года в Крыму увеличилось число отдыхающих российских граждан. Если до 2014 года это было 1,5 миллиона, то сейчас, по официальным данным, порядка 4. Опять-таки можно дискутировать по поводу корректности представленных официальных цифр. И у Крыма есть еще потенциал, есть еще что заполнять и какие объекты заполнять, есть еще что продавать там в Крыму, потому что полуостров явно не на пределе своих возможностей работает даже в этом сезоне. А если говорить о влиянии непосредственно на туристический бизнес, то довольно любопытная тенденция обозначилась, она очень уникальна, потому что только в этом году она наметилась, и я думаю, что эта тенденция придет в следующих нескольких лет. Организованный туризм в Крыму всегда был, не вообще на юге России, всегда был дороже, чем самостоятельный. Потому что самостоятельные туристы брали максимально экономичные варианты размещения в частном секторе, а там курятники у бабушки и еще где-то. А в этом году явная тенденция снижения стоимости именно у туроператоров, туроператорского продукта, что обусловило перераспределение потока из самостоятельного в организованный туризм. И хотя сам Крым внутри существенно подорожал, необоснованно, по мнению очень многих российских туристов, неадекватное соотношение цена-качество, да, между сервисом, обеспечением продуктами и теми ценами, которые предлагаются отдыхающим, явно существует несимметричность такая. Тем не менее, продукт, крымский турпродукт, был в этом сезоне дешевле организован, чем при самостоятельной организации, при самостоятельной поездке.
Вокруг света на велосипеде, ради того, чтобы сироты нашли семьи. Команда мариупольцев путешествует по Европе, чтобы привлечь внимание к беспризорным детям. Велопробег инициировал священник-пятидесятник Геннадий Махненко. В кругосветку он отправился вместе со своими приемными детьми. Несправедливо, что на одного сироту в нашей стране найдется аж 1000 семей, считает Геннадий Махненко, который является отцом 32 приемных и 3 биологических семей.
Сейчас велосипедисты находятся в Швеции, оттуда поедут в Данию. На их счетчиках уже почти 3000 километров, которые наматывались 5 июля. Велопробег стартовал в Киеве. Маршрут пролегал через Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллин, Хельсинки, Стокгольм. Впереди еще несколько европейских стран. Акция «Мир без сирот» является очередным этапом кругосветного путешествия, которое длится уже четвертое лето. Велосипедисты объехали Украину, часть Европы, Россию от Владивостока до Москвы. Ежегодно участники преодолевают расстояние примерно в 5000 километров. Инициатор пробега Геннадий Махненко рассказывает.
Мы едем вокруг земного шара с моими приемными детьми, с приемными детьми из нескольких еще семей, вдохновляя людей усыновлять деток. Есть огромный миф об усыновлении. И наша акция мотивирована тем, чтобы разбивать эти предрассудки. Мы проводим в городах пресс-конференции, выступаем на площадях, выступаем в концертных залах, везде, где есть возможность транслировать нашу уверенность в том, что все дети должны иметь семьи, а не жить в детских домах.
В команде 20 велосипедистов, еще 5 человек составляют сопровождение. Ежедневно они преодолевают до 140 километров, а бывало проезжали и все 200. Только самым молодым, приемным сыновьям священника, 8-летнему Семену и 11-летнему Денису, позволяют поблажки. В дороге ребята нашли новых друзей, поймали свою первую в жизни рыбу и изучили на нескольких языках фразу «Мир без сирот», которую скандируют велосипедисты. Семен декламирует лозунг на польском и литовском.
Так,
а по-литовски?
А писали бы на швачу.
Едут по заранее спланированному маршруту. Договариваются о ночлеге в местных школах, церквях или частных домах. Геннадий Махненко говорит, что большого бюджета на свое мероприятие не имеют.
Мы заявили о намерении объехать вокруг света на велосипедах, не имея велосипедов. Но нашлись люди, которые помогли нам их купить. Каждый день, когда мы где-то выступаем, мы не стесняемся опустить шапку по кругу. Люди, которые нас слушают, накидают денег. И нам есть чем заправить машины сопровождения. У нас нет никаких крупных спонсоров. Нашелся профессиональный велосипедист Владимир Ефимкин, который с друзьями скинулись и купили нам велоформу.
Путешествие мариупольцев закончится 1 сентября в немецком городе Бохум. Там они оставят велосипеды, чтобы в следующем году продолжить путешествие с этой точки. Впереди еще 10 стран Европы и Америка. Не позднее лета 2019 года бывшие беспризорные завершат кругосветное путешествие. Ярослава Тимощук, Александр Демченко, Донбасс, Реалии. История, спорт, клубы Донбасса в Лиге Европы.
Донецкий клуб «Шахтер» пробился в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче против турецкого «Истанбул» «Башакшехир» горняки забили 2 мяча и прошли в следующий этап. Уже на 20-й минуте влетел первый мяч в ворота турецкой команды. Правда, гол забили сами же футболисты «Истанбул» «Башакшехир». Атака «Шахтера» закончилась прострелом Исмаиля. Турецкий футболист Атама, пытаясь отбить мяч, наоборот, направил его прямо мимо голкипера. 1-0. На 71-й минуте турецкой команде за неспортивное поведение назначили пенальти в ворота. Марла с легкостью реализовал 2-0. По результатам двух игр счет 4-1, а значит Донецкий «Шахтер» становится второй командой из Донбасса, которая будет играть в Лиге Европы. Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа. Луганская «Заря» попала в группу «А», где сыграет против «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейнорд». А вот соперниками Донецкого «Шахтера» стали «Брага», «Гент» и «Конецспор».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс. Реалии».
Это «Донбасс. Реалии». Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
За период с июля 2014 года по август 2016 Российская Федерация значительно увеличила количество военной техники, поставляемой боевикам на востоке Украины. Об этом говорят данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которые отображены в инфографике Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Как неоднократно утверждали в Украинской государственной пограничной службе и Министерстве обороны, Россия поставляет оружие боевикам под видом гуманитарных конвоев, которые попадают на Донбасс через неконтролируемые правительством Украины участки российско-украинской границы. Российская сторона заявление не комментировала. Поддерживаемые Россией сепаратисты 48 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, один украинский военнослужащий погиб и двое ранены. А основные боевые действия развернулись в Авдіївській промзоні, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Найбільшу активність ворог вже традиційно проявив у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися в Авдіївській промзоні. Також низка ворожих обстрілів відбулася у Луганському під Горлівкою, на ділянці фронту Піски-Опитне, Маріупольський напрямок. Там тривають активні бойові дії на крайній півночі та півдні.
Группировка ДНР сегодня заявила об обстреле украинской стороной окраин Донецка. Группировка ЛНР обвиняет украинских военнослужащих в 4 случаях нарушения режима тишины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что ее наблюдатели слышали взрыв в Донецке накануне. Об этом говорится в обнародованном сегодня отчете. Они отметили, что представитель ДНР рассказал миссии о том, что на месте взрыва найдено тело неидентифицированного мужчины в гражданской одежде. Других деталей международные наблюдатели не приводят. Накануне группировка ДНР заявила о взрыве в центре Донецка, в результате которого погиб человек. Боевики сообщили, что взрывчатка была заложена недалеко от места жительства одного из вице-премьеров ДНР, а также руководителя сепаратистского батальона «Спарта». Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает российские власти немедленно освободить удерживаемого в психиатрической больнице заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Об этом сообщает официальный сайт правозащитников. Как заявила эксперт организации Таня Купер, принудительное содержание Умерова в психиатрическом учреждении является вопиющим нарушением его прав. Это также позорная попытка использовать психиатрию, чтобы заставить его замолчать и очернить его репутацию. Такая практика, как известно, широко использовалась по отношению к диссидентам в Советском Союзе, отметила правозащитница. Российская Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении Ильми Умерова по статье «Сепаратизм» в мае текущего года.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим понять, чем-то угрожает Украине военные учения, которые вот вчера начала Россия у границ, в частности, Украины. Для этого мы пригласили в студию Михаила Самуся, военного эксперта, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и вооружения. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Также, друзья, напоминаю, что вы можете участвовать в нашем разговоре. Звонки в прямой эфир бесплатные. Наш номер 0800 300 403. Вот прежде чем мы начнем общение, я предлагаю послушать сюжет о том, что же в действительности происходит в России сейчас. Как известно, широко применяться такие масштабные учения стали с приходом на пост Минобороны России Сергея Шойгу в 2012 году. За прошедшие годы российская армия и флот провели более 20 таких военных учений. Что они несут Украине, расскажет Александр Демченко.
Глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий установил профессиональный праздник – День авиации. В так называемом указе Плотницкого говорится:
«С целью сохранения и развития многолетних исторических традиций установить в Луганской Народной Республике профессиональный праздник – День авиации».
По рассказу луганчанина Сергея, имя изменено в целях безопасности, который недавно побывал на месте, где располагался Луганский аэропорт, характер разрушений здания аэропорта и взлетно-посадочной полосы свидетельствуют о том, что восстанавливать там нечего, а можно только строить все заново.
Там абсолютно голое поле, ну то есть там, где вот были строения все, там территория аэропорта, она была очень большая. И самолетные ангары, и там технические помещения, то есть от них сейчас нет ничего. То есть там просто груда кирпичей свалена, то есть восстанавливать там, по сути, нечего. Вот. Ну и плюс там, конечно, вот все поля, которые находятся вокруг аэропорта, они до сих пор все заминированы, то есть перед тем, как что-то там вообще, в принципе, пройти, там нужно полностью разминировать там огромная территория.
Невозможным организовать гражданское авиасообщение с неподконтрольным украинским властям Луганском считает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вов.
Чтобы осуществить
Нынешние учения по размаху и содержанию, видимо, окажутся самыми масштабными. Какое именно количество военнослужащих и военной техники задействованы сейчас, неизвестно. При этом, по информации российских СМИ, в мартовской проверке были задействованы около 30 тысяч военнослужащих. Нынешняя может в несколько раз превзойти эту цифру. Проверка боеготовности вооруженных сил России объявлена с 25 по 31 августа в Южном, Западном и Центральном округах, а также на Северном флоте. Она касается воздушно-космических сил и ВДВ. По официальной информации Министерства обороны Российской Федерации, мероприятия проверки проводятся по замыслу подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». Практические действия войск будут отрабатываться на 14 общевойсковых полигонах в акватории Черного и Каспийского морей. Сведения о подготовке внезапной проверки были известны украинской разведке за трое суток до ее начала. Так, 22 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия в ближайшее время начнет очередные масштабные военные учения у границы Украины. Тревожным фактором является то, что одной из целей проводимых маневров является отработка создания ударного кулака на юго-западном направлении. В него для Российской Федерации входит и территория Украины. К этим действиям привлечен и Черноморский флот России, который базируется в аннексированном Крыму. Несет ли эта проверка в себе опасность военного вторжения для Украины или эскалации конфликта на Донбассе или административной границы с полуостровом Крым, сейчас говорить сложно. Однако опыт 2014 года показывает, что именно такие действия России несут в себе непосредственную угрозу. Об этом в комментарии «Радио Свобода» рассказал российский военный эксперт Александр Гольц.
Внезапная военная проверка является законным видом военной деятельности, который описан в Венском документе 2011 года. Однако, с другой стороны, мы знаем, что Россия пользуется правом на внезапную проверку. Эти внезапные проверки отличаются от обычных учений тем, что на них не надо приглашать наблюдателей, во-первых, и численность войск довольно существенно отличается от обычных учений в большую сторону. И Россия пользуется этим для того, чтобы скрытно концентрировать войска там, где она хочет. Как раз это было в феврале 2014 года, накануне аннексии Крыма.
По словам эксперта, проведение проверки можно связать и с задержанием российскими силовиками так называемых диверсантов в Крыму. Однако обвинения российского руководства в адрес Украины выглядят абсолютно необоснованно. Масштабные учения «Кавказ-2016», преддверием которых по официальной версии России является внезапная проверка войск, должны состояться в сентябре на территории Южного и Северо-Кавказского военных округов. Их территория также прилегает к восточной границе Украины и охватывает полуостров Крым.
Вот так рассматривают эксперты и наши журналисты вероятность вторжения. То есть вот русские эксперты говорят о том, что такие большие учения были накануне аннексии Крыма и сепаратистских беспорядков на Донбассе. У нас в гостях военный эксперт Михаил Самусь. Но я сейчас дам короткое слово для комментария российскому военному журналисту Виктору Баранцу. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Виктор Николаевич, слышите нас?
Здравствуйте. Ну, если у вас в студии присутствуют эксперты, у него, наверное, будут какие-то комментарии, я бы хотел слышать и оппонировать, чтобы все было порядочно, по-рыцарски. А теперь я слушаю ваши вопросы.
Виктор Николаевич, как считаете, связаны, есть ли в этих военных учениях какие-то риски и угрозы для Украины? Вот потому что многие украинские и западные военные эксперты напоминают, что полтора года назад, вот, когда проводились подобные масштабные учения на юго-западе России, был аннексирован Крым и начались беспорядки на Донбассе. Вот ваше мнение.
Значит, такая точка присутствует только у политических спекулянтов и провокаторов. Я заранее хочу вам сказать, что на протяжении уже 2 или 3 лет внезапные проверки проводятся систематически. Внимание! Они проводятся не только по указанию президента Верховного командующего, по указанию командующих, главнокомандующих видами вооруженных сил и командующих родами войск. Более того, они же проводятся по решению командующих военными округами и
флотами. Внимание! Теперь я только что услышал, что украинской разведке было известно за несколько дней о том, что Путин объявит внезапную проверку. Я спешу обрадовать вас, что в свою очередь российская разведка знает не только цвет, извините, трусов господина Турчинова, но знает даже кличку, которая ему присвоена в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов Америки, кличка Баптист. Я об этом буду писать и уже написал свою книгу «Возвращение Крыма». Следующий вопрос.
Скажите, а с чем связано тогда, вот короткая реплика, с чем связано такое объявление внезапной проверки? Это плановая проверка, которая была давно запланирована?
Вы знаете, все внезапные проверки, они уже давно спланированы, их сценарий. У нас на целый год в плане боевой подготовки вооруженных сил, а есть такой план и в украинской армии, определены все учения. Но кроме плановых учений, определены и внезапные проверки, которые президент, верховный главнокомандующий или министр обороны, или начальник генштаба могут объявить в любое время. Представьте себе образ, что вы имеете «Динамо Киев», прекрасную футбольную команду. Скажите, пожалуйста, если вы хотите быть сильной командой, котироваться в Европе и в мире, вы же должны содержать эту команду в постоянной великолепной спортивной форме. Равно так же и российская армия должна находиться в постоянной боевой форме. А для наилучшим способом проверки реального состояния боевой формы российской армии является именно внезапная проверка. Я служил еще в то время, когда на гарнизонном базаре в дальневосточном городе Белогорске мне бабушка Маша, продающая редиску, сказала: «Виктор Николаевич, в пятницу в 5:40 ожидайте, вам будет объявлена тревога». Вот этот пародия на учение, она уже давно прошла. Мы хотим, верховный главнокомандующий, министр обороны, генеральный штаб, проверять войска в их истинном состоянии.
Спасибо, Виктор Николаевич, поняли ваше мнение. Это был российский военный журналист Виктор Баранец. У нас в гостях военный эксперт Михаил Самось. Михаил, ваше мнение, согласны с Виктором Баранцом, и что значат эти учения?
Дело в том, что о том, что будут проводиться учения ПК-2016, было объявлено еще в декабре 2015 года, и, в принципе, это кульминация боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации. И на самом деле, мы, например, рассматриваем эти учения как плановые действия, которые просто в которых будут задействоваться фактически все вооруженные силы Российской Федерации именно на юго-западном стратегическом направлении. Что это может означать для Украины, мы рассматриваем все-таки не только в плане учений, потому что учения – это все-таки оперативная боевая подготовка. И, опять же, я бы хотел немножко вернуться, там были ремарки по поводу 2014 года. На самом деле, самый яркий пример, вот когда проводились учения, как раз название очень похоже, «Кавказ-2008», в августе 2008 года как раз были использованы для дальнейшей операции против Грузии. Здесь параллели действительно очень яркие и прямые. Но на самом деле мы рассматриваем не только эти учения, когда анализируем ситуацию и оцениваем угрозы, которые возникают перед Украиной и возможности дальнейшего наращивания агрессии России против Украины. Мы, например, за последние полгода отметили, что Россия перевела к границам Украины, причем на северном, на восточном и на южном направлении, три новые бригады из глубины России. Вот это вот интересная вещь, которая, в отличие от учений, которые, в принципе, будут проходить с 5 сентября по 15.
Это о Кавказе вы говорите?
Да, именно о Кавказе. То вот три бригады, которые переведена, одна, 28-я, переведена в Клинцы, это очень близко к украинской границе, из Екатеринбурга, кстати. 23-я бригада переведена в Валуйки из Нижнего Новгорода, и 9-я бригада переведена в Богучар из Самары.
На постоянную основу.
На постоянную основу. Сейчас строятся там базы постоянной дислокации. Никакие инженерные сооружения оборонного характера не строятся там. Разведка производится в открытую, именно с провокационными даже, я бы сказал, целями, когда радиотехнические посты разворачиваются за 2-2,5 километра от украинской границы, чтобы украинские пограничники видели и фотографировали эти посты. Это означает, что отрабатываются наступательные действия.
Вопреки заявленному, потому что заявляют о том, что оборонного характера действия.
Дело в том, что когда заявляется и делается, это немножко разные вещи. Когда оборонная строится как раз, вот, например, линия обороны на Донбассе. Да, украинские вооруженные силы строят там 3 линии обороны. Это когда вы смотрите, видно невооруженным глазом. Так вот, ничего подобного, никаких минных полей, инженерной подготовки территорий, местности не производится. Наоборот, идет подготовка к наступательным действиям именно и на западном направлении, потому что вот 28-я бригада, там будет создана, мы еще оцениваем не до конца точно, или там будет 2 полка новой дивизии, которая там разворачивается на основе 28-й бригады, или там будет целая дивизия стоять. Точно так же и в Валуйках. Например, в Клинцах это будет первый эшелон наступательной группировки, второй эшелон, который будет... Это первая танковая армия, которая, в принципе, является самодостаточным, конечно же, объединением, которое может быть использовано и на белорусском направлении, и на польском, и на балтийском направлении.
Что еще интересно, что вот в рамках этих учений перебросили ВДВшников из Дагестана и Чечни, то есть отрабатывается вот такой, как вы говорите, там уже сейчас есть войска на постоянной основе, а отрабатывается еще вот такое мгновенное усиление этих войск.
Одним из задач, одной из главных задач этих учений, кроме того, что будет отрабатываться возможности вооруженных сил Российской Федерации на стратегическом юго-западном направлении, еще и массированная переброска войск. И кроме того, например, сегодня объявлена мобилизация, частичная мобилизация в Ростовской области. О том, например, как в Украине объявляется частичная мобилизация, то у нас здесь паника просто в информационном пространстве. А вот в Ростовской области сегодня объявлена частичная мобилизация. 5000 человек будут из резерва призваны. Я хотел бы подчеркнуть, что интересно, почему Ростовская область? Дело в том, что 1-й и 2-й армейские корпусы, которые находятся на оккупированной территории Донбасса, они входят как раз в центр территориальных войск, который находится в Новочеркасске. Так вот, через вот этот вот центр территориальных войск будет отрабатываться та же схема, по которой набираются постоянно 1-й и 2-й армейский корпус на оккупированной территории Донбасса. Это означает, что будет наращиваться группировка именно... Вот та, которая или находится сейчас на территории Донбасса, или будет готовиться резерв для усиления группировки, которая там находится.
И сценарий ее переброски.
Сценарий переброски. Быстрый. Ну, там, в принципе, идет сейчас речь о том, что будут набираться люди, они, конечно же, будут проходить подготовку, взаимодействие в подразделениях и так далее. То есть будет идти комплекс отработки, наращивания боеготовности тех подразделений, которые формируются заново. Это одна из главных задач мобилизации вообще и формирования резерва.
У нас сейчас к нашему разговору по скайп-связи присоединяется вице-адмирал, бывший командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Доброго дня.
Сергей Анатольевич, вот вы слышали, о чем говорили наши спикеры. Есть ли вам что-то добавить? И там же берется участие в этих учениях и флотилии, 2 флотилии. Что вы можете по этому поводу сказать?
Я повністю підтримую свою колегу, який зараз поділився своїми застереженнями і ризиками, що стосуються проведення цього навчання. Повністю погоджуюсь і згадую таке ж навчання з такою ж назвою «Кавказ-2008», який привів до п'ятиденної війни в Грузії.
Ну, це вже не Кавказ, ще Кавказ буде в сентябрі, це такі просто внезапні учення. Кавказ був запланований.
Це раптова перевірка, але я повинен сказати, що це заключний етап підготовки до стратегічного командно-штабного навчання, тому ми розглядаємо це як етап. Але я хотів би відмітити, що зараз ми спостерігаємо останні 10-15 років стало практику проведення таких комплексних великомасштабних навчань. І я хотів би звернути увагу на те, що етапи цього навчання, вони, погоджуючись зі своїм попереднім колегою, вони носять модель стратегічного розгортання. Тобто формуються угрупування, розгортаються ці угрупування в районі, наближені до бойового застосування, нарощується система управління, тобто проводиться цілий комплекс заходів, яке забезпечує бойове застосування. В той же час, що стосується морської компоненти, вона, за нашими даними, на сьогоднішній день розгорнута в класичних полігонах бойової підготовки, включає в себе, залучається 23 кораблі і судна забезпечення, з них 17 бойових. Формовані корабельні тактичні групи і комплекс навчань стандартний, я скажу, який у нас ну, по крайні, на крайній погляд не викликає за якихось безпекових таких поглядів, тобто пошук мін, знищення підводного човна, формування десантних заходів, перехід моря, висадка десанта і пошуково-рятувальні навчання. Я хотів би звернути увагу про те, що ну, тут дві сторони медалі цього морського навчання, морської складової. Перша позиція, ми маємо з одної сторони чітку заяву російського, в тому числі військового керівництва, про створення міжвидового самодостатнього групування, яке включає в себе сухопутну повітряну морську компоненту і готове діяти і проводити операції на південно-західному стратегічному напрямку. З другої сторони, ми маємо другу сторону медалі, ми маємо це нагнітання напруженості в регіоні, демонстрація Росії своєї військової могутності, дестабілізація обстановки, а також я хотів би звернути увагу на психологічний тиск на країни регіону.
Михаил, вам вопрос, насколько эффективны вообще такие учения, кроме вот такой политической, символической компоненты, да, вот подавить на нервы Украины Запада, вот сегодня в Польше на экстренную встречу собрались все министры, страны Прибалтики высказали беспокоенность, Пентагон высказался, а насколько это помогает вот этой боевой слаженности российских войск, как считаете?
Ну, именно эти учения и являются, они могут стать как раз этапом подготовки к реальному наступлению. Причем все будут это наблюдать в реальном масштабе времени. Мы даже, когда оценивали вот сейчас, публиковали несколько аналитических записок нашего центра Северной армии конвенции разоружения пару недель назад, то мы говорили о нескольких датах, которые нужно обратить внимание. Как раз с 5 по 18 сентября, 5 число, это кроме того, что начинаются учения, это будет еще заседание G20, то есть Большой Двадцатки в Китае, и Путин там будет присутствовать. Ему не нужно было начинать войну раньше. Но вот, например, начиная с 5 по 18, когда будут парламентские выборы в России, этот период учений, как раз это будут проходить учения Кавказ 2016, и в это же время самая высокая вероятность того, что России можно будет начать именно наступление широкомасштабное на Украину или...
Имитировать его, допустим, чтобы с позиции силы вести переговоры.
В принципе, вот эта вот подготовка к учениям и сами учения, это есть шантаж Запада перед любыми переговорами. То есть идет демонстрация, что, ребята, мы просим вас надавить на Киев, чтобы, например, они все-таки выполнили российские требования, российского алгоритма, донецкие решения минских
выборов. Выборы, амнистии и так далее.
Да, то есть проведение на оккупированной территории Донбасса выборов и так далее, конституционных изменений в Украине. Если нет, то вот смотрите, войска собраны, и с 5 по 18 мы можем начать наступление. Мы оценивали, например, сценарий возможный, это именно резкое обострение ситуации на Донбассе, потому что вот даже мобилизация 5000 человек и начало, например, наступления на каких-то направлениях с декларацией, что, например, восстановить территорию ДНР и ЛНР в административных границах. В дальнейшем может быть обострение... пойти на севере и востоке, с Валуек и Богучара, потому что Богучар находится очень близко к Луганску, и там можно вообще сделать клещи, если мы принимаем во внимание наступление в направлении Мариуполя.
В курсе вот этих рисков украинская армия, генштаб, о котором
да,
вы говорите?
Да, то есть мы две недели назад это опубликовали, и, в принципе, эта информация есть в генштабе. Дело в том, что, например, Крым, он будет использоваться не с точки зрения сухопутного наступления, а в основном будет использоваться авиация, которая там собрана очень много, то есть нанесение авиационных ударов, и высадка морских десантных, проведение морских десантных операций. Именно, ну и кроме того, обеспечение блокады побережья Украины. То есть Крым будет использоваться для морских операций и для авиационных. Хотя, конечно же, наземный компонент будет участвовать с точки зрения таких вот беспокоящих ударов украинских войск с южного направления, чтобы отвлекать силы от того же главного наступления на Мариуполь, например, или где-то такие же операции могут проводиться из Приднестровья. То есть, в принципе, эти учения являются идеальным инструментом подготовки к реальной операции. И определить, началась эта операция или нет, можно будет уже по факту. Когда, например, полетят первые крылатые ракеты из Черного моря по целям по всей Украине. Это может случиться внезапно, в любой момент, мы считаем, с 5 по 18 сентября.
Будем надеяться, этого не случится. Очень коротко, как вы оцениваете вот заявление Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что вот Европа будет инициировать новый договор о пересмотре вооружений в Европе? Это то, чего добивается Россия? Или он пытается дипломатическим путем потушить этот пожар, о котором вы говорите?
На самом деле, да, он пытается сформировать какой-то новый механизм, потому что на самом деле то, чего добивалась Россия, сейчас не действует ни один механизм контроля над вооружениями. Россия добивалась именно вот такого вакуума правового, международного инструментария, когда можно делать все, что угодно. И когда тебя никто не контролирует, ты никого не контролируешь.
И с тобой хотят договориться.
А сейчас Германия, кроме того, там же было заявление, Штайнмайер сказал, что мы на пороге новой гонки вооружений, наконец-то дошло до людей. Хотя эта гонка вооружений началась в 2010 году.
Но сейчас как... эти фразы уже прозвучали символично, да.
Да, потому что на самом деле... Программа перевооружений армии в Российской Федерации началась в 2011-2012 годах, она должна закончиться в 2020 году. То есть мы находимся где-то на, уже даже за экватором, уже пошла самая активная фаза, а Германия только поняла, что началась гонка вооружений.
Будем следить за развитием событий, надеюсь, что ваши прогнозы все-таки не оправдаются. У нас в гостях был Михаил Самусь, военный эксперт, а также вице-адмирал, бывший командующий военно-морскими силами Украины по скайпу Сергей Гайдук. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
Странная все-таки вещь русский мир. Какие бы территории под ее флагами не аннексировали, а его все равно постоянно надо освобождать. Вот и снова в Донецке во время празднования 73-летия освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков напомнили, что впереди еще целая захваченная Южная Русь, говорит депутат так называемого Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.
Так как в свое время был комитет, сражающийся Франция, который верил в то, что Франция будет освобождена от нацистов, так здесь теперь у нас на Донбассе есть ребята из Харькова, есть ребята из других регионов Новороссии, которые приближают освобождение своей малой родины. А вместе мы освободим Южную Русь, наш русский мир.
Что ни говори, о знании истории в так называемой ДНР хромает. Даже у юного поколения. Так школьник Данил, отправляясь на курс молодого бойца, уверен, что в будущем сможет бороться с современной фашистской нечистью, которая вдруг пришла на Донбасс защищать. Оговорка по Фрейду, или все же хоть молодое поколение осознало, что украинские солдаты защищают, а не убивают.
Навыки, скорее всего, когда в армию пойдут служить, чтобы защищать Донбасс от вот этой всякой фашистской нечисти, которая пришла на нашу землю, чтобы защищать Донбасс наш.
Журналисту одного из сепаратистских каналов Сергею Веселовскому тоже не помешает вновь прочитать историю Украины, только желательно нормальную, а не учебники, переписанные в группировке ДНР.
Украинские вожди со времен, чего бог знает каких, со времен Мазепы, Хмельницкого, Выговского, они всегда искали, где лучше, где удобнее. Виляли ягодицами между Западом, Востоком и Югом. Они то вместе с татарами набеги совершали на Россию или на Польшу, то с поляками вместе ходили воевать в Москву.
А следующий вопрос даже самого Олега Царева поверх в шок. Видимо, вспоминал, кого из его знакомых, поклонников России, теперь можно Богданами Хмельницкими назвать.
И вопрос один. А созреет ли сегодняшняя Украина до того, что появится новый мерзавец, который скажет: я вот Богдан Хмельницкий, навеки с Россией, навеки вместе.
Пример группировки ЛНР заразителен. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал российских паралимпийцев, которых не пустили в Рио. Ради них даже готов провести свои соревнования. Эх, а когда в так называемой ЛНР собирались свои паралимпийские игры провести, так министра спорта на смех подняли и должности лишили.
Хочу сказать нашим паралимпийцам, мы, разумеется, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, где вы сможете показать все свое мастерство, а поощрение для победителей и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам паралимпийских игр.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс. Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей заявляет о необходимости полного бессрочного прекращения огня в зоне боевых действий с 1 сентября. Об этом по итогам встречи в Минске сообщает пресс-секретарь представителя Украины в группе бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она добавила, что безопасность является ключевой составляющей для решения всех проблем политического, гуманитарного и экономического характера. А достижение окончательных договоренностей по этому поводу, однако, речи пока не идет. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями. Такое заявление немецкого министра обнародовано сегодня в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung на фоне опасений, что активизация военных учений России и НАТО может привести обоюдную эскалацию. Штайнмайер отмечает, что во время, когда Россия с 2014 года нарушила основные принципы мирового порядка, все должны быть едины в стремлении избежать дальнейшего поворота к эскалации. По мнению главы МИДа Германии, новые договоренности по контролю над вооружениями помогут реализовать меры по прозрачности, снижению рисков и повышению доверия. Украинский государственный банк «Ощадбанк» подал иск против России в Международный арбитражный суд в Гааге по возмещению убытков, причиненных банку вследствие аннексии Крыма. Сумма исковых требований составляет 1 миллиард долларов, сообщает пресс-служба банка. Согласно сообщению, в рамках дела состоялась первая процессуальная конференция. Российская Федерация от участия в заседании отказалась. Первым процессуальным приказом суда были внесены изменения в процедуру рассмотрения дела в соответствии с предложениями «Ощадбанка». Российская сторона пока не комментировала иск. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 27 августа, на Донеччине ночью прогнозируется дождь, днем без осадков. На Луганщине также осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.